Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы послушали апостол из послания апостола Павла к Ефесянам. Кратенький отрывочек, но очень важный для нас. Что говорит апостол? Он говорит к нам, обращаясь к Ефесянам, обращается ко всем нам. Достойно ходите звание, вне же звание быть. То есть ходите достойно того звания, в котором вас Бог призвал. Да. Мы сразу вспоминаем слова Евангелия о званых, да, и избранных. Вот, что много званых, но мало избранных. Но само звание, да, это есть аванс отношения Бога к нам. Да, то есть, если Бог кого-то призывает, значит, Он рассчитывает на этого человека. Да. Он дает ему шанс, да, вернуться к Богу, примириться с Ним, да, жить с Ним вечно. Ну и рассчитывает, что он будет, соответственно, себя вести и, соответственно, действовать. Вот. И чтобы нам было понятно, о чем идет речь, апостол конкретно прописывает дальше. В чем состоит вот эта поддержка нами с нашей стороны, вот этого звания. То есть как мы отвлекаемся, да, на Божье звание, Он нас призвал, вот чем мы воздаем Богу, чем мы должны воздавать вернее Богу. Вот. И начинает со всяким смиренномудрием. Значит, первое, что мы должны проявлять, это смиренномудрие. Смиренномудрие, да. Как говорил преподобный главный отец Антоний, что только смиренномудрый может все сети дьявола разрушить, обойти все сети, не уловиться, да, потому что без этого человек обязательно будет уловлен в какую-нибудь ловушку. Первое — смиренномудрие, второе — кротость. Да? Мы сразу по блаженству вспоминаем, да, блаженнейший духом. И блаженные кроткие. И блаженные плачущие, да, и кроткие. Да, вот. Смиренномудрие обязательно плачет. Плачущие обязательно смиренномудствуют. Да? Вот. Потому что если человек не плачет, он, значит, либо не видит себя истинно, то есть своей духовности, вот, или ожесточенное сердце его, да, в отношении к ближнему и так далее. То есть он не плачет, что жестокое сердце у него. Вот. Или каменное сердце у него, да, как говорится. Да. То есть, вот. И это не чувствие. Это не чувствие, да, оно и искаженное восприятие действительности, и искаженное действие в отношении остальных людей. Вот. Поэтому, если человек по-настоящему плачет свои греха, считает себя грешным, он никогда не будет себя вести в отношении ближнего ни нагло, не дерзко, не учтиво, не уважительно, да, он будет смиренномудствовать и кротко. То есть всегда будет относиться кротко. Дальше. С долготерпением. То есть следующий добродетель, который обязан быть у званого, чтобы поддержать свое звание, да, чтобы оно перешло в избрание, должна быть, значит, после смиренномудрия и кротости, долготерпение. Не просто терпение, а долготерпение. Когда бесы искушали одного преподобного, вот, они все там ему разрушали, что он там что-то строил, что-то делал, все разрушали, и вот надеялись, что он вот это не выдержит, и значит, вот. И всякий раз были поставляемы преподобным, потому что когда они вышли что-то, а он говорит, ну, я тут на 200 лет. Это самое рассчитываю, поэтому я еще, ну, у меня есть время, я спокойно еще сделаю. То есть вот это вот на 200 лет запаса, да, то есть вот, своей энергии, своих желаний, что он все равно будет тут жить и так далее, они вот делали бесу бездействием, потому что они не рассчитывали на такое долготерпение. То есть долготерпение, да, когда человек рассчитывает терпеть очень долго, практически всегда. Тогда это долготерпение. Да? Но это все как бы более-менее нам известно. И вот следующее. Терпящие друг друга любовью. Вот это что-то новое для нас. То есть в раскрытии, что же такое любовь? Окажется, и любовь может проявляться как терпение друг друга. А что мы терпим? А терпим что-то неприятное. Когда мы терпим что-то неприятное, что-то болезненное. Потому что если хорошо, так мы не терпим, мы переживаем, мы радуемся. Значит, терпящие друг друга любовью. Значит, явно идет речь о том, что у христиан могут быть какие-то трения, конфликтики какие-то. Какие-то конфликтики, трения. Вот. И вот здесь одним из способов, как бы дальнейшего сожительства является терпение друг другу любовь. То есть любовь дает нам еще качество терпения. То есть мы любовь не щусюкающая, да, а любовь терпящая. То есть даже если мы отметили, что брат или сестра поступили неправильно, вот, не по правде Божией, и чем-то нам досадили, то мы должны покрыть это терпение. Тогда это любовь. А если мы этого не терпим, речь, конечно, о допустимом, не о ереси, там, не о каких-то, о допустимом. То есть, что лучше я потерплю, чтобы сохранить мир в церкви, да, в общине, там, в монастыре, там, и так далее, да, чем я, значит, воспользуюсь немощью там, брата или сестры и начну вытягивать эту немощь и, так сказать, основываясь на ней, начну возмущение, которое приведет только к, ну, понятно, к ухудшению вообще общего, так сказать, духа в данное вот, сообщество данного людей, да, будь это монастырская там, или община церковная, или какое-то братство. Вот там начнется вот это, чтобы этого не было. Поэтому смиренно мудрый, кроткий и долготерпящий, и еще будет терпеть друг друга любовью, да, он не дает никакого основания для вот этих, чтобы бесы возмущали через какие-то неизбежные трения. Мы разные по возрасту, разные по культуре, по каким-то созревшим у нас, да, жизненных ценностях. Не говорим о христианских, мы говорим вот как бы просто о общих таких человеческих. Вот, и какие-то у нас свои своеобразия и прочее. И поэтому быть одинаковым мы не можем. Это страшно было, все на одно лицо были, и все одинаково чувствовали, и все одинаково все. Это было страшно. Да? То есть быть единомышленными, единодушными, как нас призывали, да, но не одинаковыми. И поэтому мы разные, и по-разному все, и как бы отсюда могут возникать разные прочтения, разные как бы, варианты восприятия и так далее. Да. И неизбежно будет, может, кажется, что мы как бы, если по-разному, так можем, и как бы основа есть для конфликта. Хотя апостол говорит, что может быть и спором у вас, да, чтобы вы вылезли искусственно, что даже споры могут быть на какие-то такие вещи, которые не догматического характера. Вот, чтобы искусственно выявлялись, да. Но это не решает общины ни любви, да, ни единства и так далее. Вот. И дальше, да, чтите, да, то есть старайтесь соблюдать единение духа в союзе мира. Очень такая конструкция интересная. Вот, старайтесь, то есть прилагайте усилия, делайте все, чтобы соблюдать, сохранять, удерживать единение духа. Да, то есть, потому что любой конфликт, любое трение, оно чревато, если не вовремя, да, не погасить его правильно, законами божественными, да, такими мерами, да, то он может перейти, так сказать, в конфронтацию, и дух может быть появиться другой. Да. То есть как бы в одном теле, церкви тела, да, в теле, так и на вершине, да, вдруг два разных духа. И вот как только появляется другой дух, идет разделение, неизбежное разделение. Потому что разделение идет по духу. То есть тело разделяется по духу. Да. И какая-то часть отделяется и вот заявляет уже со своего духа, она уже все видит, все воспринимает и заявляет о неправоте другого духа. Что два духа никогда уже не могут, они разные. Да. Поэтому все, что раньше сказано, особенно нужно для того, чтобы для каждого сохранить свое звание, а все вместе сохранить единство духа в союзе мира. Да? А союз духа очень важен, единство духа очень важно для союза мира. Потому что, в конце концов, важно, чтобы мы жили в мире. Да? Потому что этим мы отличаемся от мира сего и от правого рода человечества, что мы живем в мире, да? В союзе мира, да? В союз мира. Вот. То есть мы соединены миром, божественным миром, да? Мир вам, мир всем. Тогда. То есть вот этот, об этом мире, божественном мире идет речь. Да? И дальше вот, апостол уже показывает, так сказать, структуру, основание того, да, что, почему так важно. Одно тело, один дух, как и званы были в едином уповании. Да? То есть, то мы же призваны не какими-то отдельными элементами, вот каждый человек призван и к Богу, и все, вот он сам по себе живет с Богом. Нет, мы призваны в церковь, в союз мира, в союз любви, в союз совершенства. Мы призваны в этот союз, то есть уже мы составляем некое единство. Некое единство, да? И вот в этом единстве у каждого есть свое место. У каждого есть своя функция в теле, да? И глаз руке не скажет, ты мне рука не нужна, потому что ты не такая, как я. И рука не скажет глазу, ты совсем на меня не похожа. Ты не можешь брать, стругать, рубить, резать, там, копать огород и так далее. Ты мне не нужен глаз. Да? То есть об этом просто Павел в другом месте пишет, вы помните. Вот. То есть он сравнивает два разных части тела и показывает, несмотря на то, что они несколько разные, и функция совершенно никак, тот не может делать, но рука не может видеть, а глаз не может копать. Да. Но и тот нужен. И более, чем более даже ут какой-то, более, кажется, а он более ценный, да, этот глаз дает зрение, зрение все остальное. Вот. Значит, так и это реально происходит в теле. То есть, если Бог призвал и создал конкретный союз из конкретных людей, значит, каждый для чего-то нужен. Для чего-то нужен. Ну, если только один из вас дьявол, да, как Господь сказал про Иуду Искариотского, вот, но один его сделал. Но там это было промыслительное покушение. А так все остальные нормальные, да, то есть не дьяволы, а призванные в церковь, они, то есть каждый из них что-то нужен. То есть он служит как каким-то частью тела, какой-то частью тела. Вот, и какой бы она ни была маленькая, даже мизинец, да, там, или что, но без мизинца рука уже не та, да, то есть все равно он нужен. Ресничка нужна, да. Все нужно. Каждая волосинка нужна. Каждый ноготок нужен. Да? Все, что в теле есть, оно все нужно. И все выполняет свою функцию. И поэтому мы не должны соблазняться на непохожесть, на разность какую-то вот, в каких-то проявлениях. Это, а как? Глаз проявляет себя так, а рука так. Они не могут одинаково себя проявлять никак. Вот. И в этом... Сказать, ну, это беда переходит на более широкое такое, на общечеловеческое такое, да, пространство, где что случилось с Церковью Христовой, когда она из той, которую Господь Иди проповедует научить все народы, все народы послал, проповедует все народы, да, и крещая и Мастерская, учая их вести, вот, когда Церковь разделилась на западную и восточную, восточная превратилась в православную, православная стала этнически греко-русской, чем сразу положила предел прихода иных наций, народов и так далее. Потому что очень трудно, надо было принять уже культуру, да, не просто догматы веры, а уже надо было принять культуру русскую или греческую, да, чтобы стать православной. Вот. А это очень трудно, менять свою культуру кому-то на другую. Да. То есть вот было утеряно вот это, что мы едины, что мы, как мы были званы. Ведь когда апостол Павел звал, не было никакой России, никакой русской церкви, никакого православия не было. Была просто единая Христовая церковь, что вот так она разрасталась, и все. Потом пошли вот эти все политические и прочие разделения, которым пользовались, конечно же, властьодержащие там и так далее. Вот, и все. И поэтому бисер истинной веры был как бы запрятан уже вот в эти все православия, в русскость, там, в греческость там, и так далее. И очень трудно уже было со стороны, единицы, конечно, могли обратиться, а народы не могли уже обратиться в православие. Мы видим, как уже к тому времени ни один народ больше не обращался в православие. Отдельные люди обращались, с разных вер, с разных национальностей, с разных стран. Но чтобы какая-то страна вот, взяла и стала православной. Вот как к 11 веку распределились, западно-восточно, да, так вот, вот тут православие, а тут вот. Католицизм, который потом еще и раскололся на протестантизм, католицизм. Да? То есть могла быть только деградация. Могло быть раскол православия на старообрядчество и, так сказать, не старообрядчество. Все. Но появление новой целого народа, нового православного, да, вот который там, да, такого, оно уже было практически. То есть, и мы видим, как очень сильно угасло миссионерство в православной церкви. Практически оно угасло. Там еще для Иуду там кто-то там пытался, все, а уже никто не пытался там идти в Германию, там православие, или в Великобританию, там, или в Соединенные Штаты Америки, чтобы там православие именно обратить всю Америку. Не там где-то сидеть маргинальной группой, а проповедовать на всю Америку. Этого не было. Потому что православие оно превратилось в субкультуру. И вот эта субкультура, да, то есть она ограничена рамками уже культурными вот тех людей, которые исповедуют православие. То есть если русской культуры, вот такие только луковицы, только вот так, иконы только так, писать, петь только так, ходить только так, и так далее. А люди хоть иначе. У вас шотландцы ходят в юбках, мужики, и чак-чак. А православие недопустимо. Шотландцы никогда не придет в православие. А у них культура другая. Понимаете? А вот нет этого. Да? Вот понимание, да? Вот оно здесь, вот все, вот в этом послании все вот, да? И апостол Павел убирает все это. Если бы они слушали апостола, это не дошли до этого, не довели до этого. Почему? Един Господь, едина вера. Нету православной, католической, протестантской, у Бога этого нет. И я не экуменист проповедую, а возвращаюсь и к тому, кто реальность, которая должна была быть, но, к сожалению, была утрачена. Единое крещение, нет двух крещений. Православное крещение, католическое крещение, протестантское крещение, лютеранское. Нет такого. Одно крещение, единственное, правильное, церковное. Единое Святое Собор Апостольской Церкви. Одно крещение, одна вера. Единое Святое Собор Апостольской Церкви. Един Бог Отец всех и за всеми, через всех и во всех нас. Вот это было утрачено. Вот это понимание и вот это хранение. Поэтому званые не сохранили свое званство. Одни упали в ереся и пошли, так сказать, сожить с миром с ним, преуспевая, отдавая, ну, как бы, больше предпочтения миру всему, соответственно, экономическим, политическим, там, каким-то другим. Понятно, что, скажем, так называемый буржуазный, когда капиталистический строй, он мог развиваться только протестантским. Протестанты его пробили. Вот, потому что даже католическая вера слишком много ограничений было. Она не давала. А уж православие вообще просто не давала. Поэтому, когда Российская империя стала капитализироваться, да, то есть поняли, что они догонят, вот это было, так сказать, нарушение собственного отношения к вере. Да, то есть это было вопреки вере, требования веры. То есть жизнь заставляла делать то, что как бы вера не предписывала. То есть был конфликт. И они попытались, но ничего не смогли, потому что провести индустриализацию в Российской империи можно только кровавыми методами. Потому что 80% были крестьяне, там не было пролетариев.
а нужны были рабочие. Крестьян надо было заставить бросить землю и идти на заводы. Как это можно было сделать в духе братской любви? Христианство? Никак. Для этого нужен был такой тиран, как Сталин, безбожник, неверующий, который просто пошла войска или там пулеметы, чекают, и они заставляют. Вот. И они сделали индустриализацию. И Россия, СССР в виде СССР задогнала это. И была даже конкурентоспособна с западными в какое-то время. Вот. То есть вот что происходит, когда уходим от основ. Вот. А православие как запуталось в этот кокон свой субкультуры и стало прекрасная жемчужина была закутана, и она стала другим недоступна. Да, хорошо, что родились русскими. И мы как бы внутри кокона родились. И могли докопаться. И то не сразу. После революции там уже были, да, и катакомбная церковь, и зарубежная церковь. Уже надо было разбираться. Но тем не менее, это все внутри. Потому что зарубежная церковь, и катакомбная, и старобрядь, это все внутри кокона. Там еще как-то музыка. А снаружи кокона как туда попасть? Да еще видишь, что сам кокон этот, внутри кокона уже разделение пошли. Что православие тоже не единое. А что у них уже вот такие расколы разрядили. Как человек вот, со стороны, рожденный там, да, где-то в Германии, там, или в Бельгии, там, или в Голландии, не важно. Как вот в такой стране, более-менее, и вроде культурные, да, и грамотные. Но он смотрит на это и говорит, а что, а чем они лучше? Чем тут с ним переходить, у них нет, что, они между собой не могут договориться. А тем более надо понимать культурные все эти, вот эти все. То есть, ну, кстати, вот человеку, чтобы стать православным, надо либо пойти в греческую церковь, либо в русскую, либо в сербскую. Ибо нет вот такой просто православной церкви всемирного значения. Открытой для всех. Такой церкви нет. Ты должен пойти в русскую православную церковь, московскую патриархию, чтобы стать православным человеком. А украинцы что делать? Создавать? Свою достаточную церковь. Получается, что каждый народ должен создавать свою достаточную церковь православную, чтобы быть православным. А эти не дают же. Говорят, нет, мировое православие, вы что, зачем мы украинская церковь? Нельзя, только в Москве. Вот такая политика. То есть политика преобладает над всеми этим. Да? Вот. Но это тоже не выход. Этнизация церкви это не выход. Если Господь хотел, чтобы церкви были этнические, он бы сразу сказал, создавайте, идите в церковь, ты будешь апостол для грузина, ты для этих, ты для тех, а ты для тех, а ты для россиян и так далее. Не было. Просвещали землю, они так называют, да? И шла поместность, местами, церковь росла местами, а не национальностями. Но когда целое государство воцерковлялось, принимая истинную веру, да? Политика тут же сверху оседлывала церковь и веру, использующую суть. Да? И получалась этнизация церкви. Она сначала в названии, сначала российская, а потом сделали русская церковь. За не российская, сейчас же русская церковь у них. Вот. Что немыслимо. Что значит русская, только для русских, что ли? А если она не для русской, зачем называете ее русской? Путаете людей, да? Уже само название русская церковь. Я пошел в русскую церковь. Я приобщился к русской церкви. То есть человек должен, он же, для него это барьер уже. Для многих людей это просто барьер. Одно название русский. Это барьер. Понимаешь? И он уже не... А там догматы здесь. Ну так да, догматы. Ну, так, зачем эти догматы? Зачем русские? Они же не русские догматы. Они были написаны отцами, когда еще не было ни России, ни православия, никто не знал, что это такое. Ибо православие зашло только в 11 веке, когда отделилось. И то никогда Российская Церковь не называлась православной. Она называлась греко-российская восточная церковь. Подчеркивалось, восточная церковь. Церковь восточная и западная. Вот что мы восточная церковь, вот это подчеркивалось. А православие это больше было в обиходе народном, чем в языке святоотеческом. А потом из обихода оно вошло как бы уже и в церковную литературу и прочее, прочее. А где мы? Вот читайте Максим Исповедник, самой век, говорил о слов. Да нет этого слова православного у них не существует ни в каком виде. Просто они это не используют, термина такого не было. И нужды в этом не было. Церковь была единая, одна единственная. Как мы верим, все мы верим, мы верим во единую, одну единственную. Святую, соборную, апостольскую церковь. А вот первый раскол привел к тому, что надо было как-то словесно давать какие-то определения, чтобы отличаться от той. Хотя те уже сами отделились, назвали себя католической. Но католическая, католическая смысл один и тот же. Вот. Поэтому то есть, они типа соборные, а мы что, не соборные, что ли? Да? И вот на этих вот расколах и пошла вот эта вот беда. То есть забыли о звании, забыли о смиренномудрии, о кротости, о долготерпении, терпящие друг друга любовью перестали, союз мир потеряли, раскололись, забыли, что одно тело, на него расколоться, не можно нога сказать руке, это мне не нужна, и глаз, ухо и так далее, и так далее. Сказали, разделились, и что получилось? Соблазн вообще на христианство. Христианство сейчас совершенно не доминирует и не лидирует в мире. Как вера, да, потому что она вот это все разбросано, расколотость, всякие мнения и так далее, И очень трудно человеку прийти к истине. И вот особенно если он не имеет российского какого-то места рождения, там, он культурно чужд России, допустим, русскому и так далее, и рождается в чуждом мире для России, как ему в православие прийти? Он приходит, хочет православие, даже не интересовался. А ему говорят, есть только русская церковь, есть сербская, есть греческая новостильная, греческая старостильная, есть старообрядческая русская, есть... Вот выбирали. Но для него это все это совершенно, что сербская, что греческая, что русская, тем более старообрядческая, это все чуждое. Для его культуры, для его всего. Да. И он не понимает, а почему нет вот нормальной церкви, вот прийти просто в настоящую подлинную церковь Христову, и вот и все, никаких там не было вот этих этнических накладок и политических обёрток и так далее, и так далее. Не получается. Вот. И поэтому-то и будет третья, вторая сильная проповедь, да, и по всему миру опять, потому что первая проповедь зашла в тупик. В конце люди завели в тупик, не Бог, не апостолы, а люди. Они завели в тупик, утратив вот это понятие единства, которое было из апостола Павла. Аминь. Цель всей собрания,